Компания RTVI представляет программу «Цена победы».
Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях не первый раз, и мы этому очень рады.
Взаимно.
Да, историк Марк Солонин, хорошо вам известный.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, как вы только оказываетесь в Москве, мы вас всегда стараемся привлечь к нашей
программе. Я стараюсь не сопротивляться.
Вы стараетесь не сопротивляться, но вы вот в этот раз как бы попали в такой период, когда Украина у всех на слуху. Да, там выборы.
Которые, к счастью, закончились.
К счастью, закончились, да. До этого там господин Ющенко еще успел, будучи президентом, наградить Степана Бандеру званием Героя Украины. И, собственно говоря, вот мы хотели бы сегодня как раз поговорить о личности Бандеры, и не только о нем, наверное, о его организациях и вообще о роли украинских националистов в годы Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, скорее даже. Да?
Для них, конечно, скорее Второй.
Второй мировой, конечно. Знаете, такой первый провокационный вопрос вам, Марк. Вы бы дали героя Украины Степану Бандере?
Он не герой. То есть я могу понять какие-то причины, какой-то образ мышления, с точки зрения которого, допустим, Роман Шухевич герой. Он погиб в бою. Сейчас я принесу что-то совсем ужасное, но я даже могу понять логику, какую-то краешком понять. Адольф Гитлер, он не захотел пережить гибель созданного им режима и застрелился. Я никак не могу понять человека, который втянул десятки тысяч людей в братоубийственную войну, причем втянул не добрым уговором. Там-то даже мобилизовали. В УПА мобилизовали людей, приходили вооруженные люди, забирали хлопцы из хаты. То есть втянули людей в братоубийственную войну, залили весь запад Украины крови, после чего Микола Лебедь у нас пишет мемуары в Канаде, Бандера живет в Мюнхене, самый богатый, дорогой город Германии, а Василь Кук, последний командир армии бессмертных, как это у них называется, в 1954 году, будучи арестован, рассказал все, что мог, потом его возили, он читал лекции, рассказывал, как это плохо, буржуазный национализм. Это последний командующий УПА. В 60-м году был официальный...
Украинская повстанческая армия.
Официально амнистирован и назначен на работу в Институт истории Украинской академии наук, где писал диссертацию.
Тем трогательно.
Трогательную диссертацию, да.
Тем не менее, вопрос такой.
Нет,
когда у нас говорят «Бандера», то, ну, я думаю, что большинство людей толком не знают ни его биографии, ни его деяний. Да?
То есть вы полагаете начать сначала?
Я бы сказал так, что в обыденном сознании, в обыденном представлении Бандера – это пособник фашистов. Фашистов, я имею в виду, немецкой Германии.
Вот, да? Это очень важное уточнение.
Да, это очень важное уточнение, я понимаю. Вот. И что вообще у многих такое ощущение, что он вообще воевал на стороне нацистской Германии, Советским Союзом. Вот давайте здесь все-таки как бы проясним ситуацию, что он делал во время войны, на чьей стороне воевал и чем все это закончилось.
Я думаю, Марк может процитировать самого Бандеру и дать исчерпывающий ответ.
«Молва не очень неправа», — говорил каменный гость, но сейчас у меня вылетела точная цитата из Пушкина. «Молва не очень неправа». Они не были пособниками. Они были вполне саморожденными, самосделанными, дистиллированно чистыми фашистами. И фашистами, как фашистская организация, они возникли, пожалуй, раньше. Пожалуй, что даже раньше.
Чем нацистская партия.
Ну, по крайней мере, параллельно. А в тот момент, когда в 23-м году Дмитрий Донцов, это главный идеолог, писал статью «Чьи мы фашисты», насколько я помню, в 23-м году Адольф Лейзер еще сидел в камере и только начинал писать свою «Майн кампф». А национализм был Донцова. Фундаментальная такая книга, как вот у коммунистов есть «Капитал», а вот у украинских националистов был национализм Дмитрия Донцова. Это 26-й год. То есть это движение, это идеология, которая возникла в начале 20-х годов параллельно с итальянским фашизмом, пожалуй, не параллельно, а до хорватских усташей, до Франко, безусловно, до некоторой степени до Гитлера.
До Хорти.
До Хорти, конечно же. Ну, Хорти вообще едва ли еще даже можно и назвать.
Ну, а он появился в 29-м году.
А он появился в 29-м году.
Шифровать на всякий случай, это организация украинских националистов.
Да. УВО, из которой она выросла, украинская военная организация, появилась в 20-м. На обломках разгромленной Западноукраинской республики, то есть сам Донцов это называл интегральный национализм, интегральность в данном случае, ну, интеграл это объединение, суммирование, это в данном случае тот фактически синоним того же самого слова, который был в слове фашизм, фашизм, связка. Значит, что же связал Донцов?
Пучок.
Пучок, да. Донцов связал две действительно, на первый взгляд, неочевидно связанные вещи. То есть, с одной стороны, культ сильной личности, для которой не существует морали, закона, которая сама себе мораль и сама себе закон. Ну, совершенно такие ницшанские еще вещи, с 19 века идущие. И вот это удивительным образом было сцеплено с идеей о том, что нация выше человека, выше партии, выше класса, выше профсоюзов, но воля нации реализуется через вот порыв такого пассионарного меньшинства. Короче, в 1939 году, когда возникал вопрос о том, что, может быть, немцы, разгромив Польшу, на обломке Польши создадут какую-то псевдоукраину, они обратились к одному из двух, мы к этому еще подойдем, вероятно, лидеру украинских националистов Мельнику, чтобы они написали проект конституции будущей страны. Значит, писал Микола Сцибулский, Новая Украина, да, очень известный деятель этого движения. Начиналась конституция так. Украина является суверенной, Украина является суверенной, авторитарной, тоталитарной, профессийно становой, но профсоюзно организованной державой, которая носит название «Украинская держава». Вся полнота власти в украинской державе надлежит украинскому народу. Эту власть украинский народ осуществляет через главу державы, вождя нации, который отвечает свои действия перед Богом, историей и собственной совестью. Точка. Больше ни при кем не отвечают. Вождь этот назначается, естественно, пожизненно. И вот перед Богом истории собой руководит страной. К слову говоря, до Бандеры у них было два приветствия. Одно малое приветствие, это как пионерский салют. А большое, я даже не хочу это воспроизводить, а большое приветствие, это была правая рука, поднятая вверх. Слава Украине, вождеве слава. Слава Украине, ответ, слава вождю. И только после раскола на мельниковцев и бандеровцев, бандеровцы завели славу Украине героям слава. То есть это организация, которая совершенно независима от гитлеровского нацизма, к слову говоря, возникла и развела, сформировалась как вполне фашистская, они этого нисколько не стеснялись. Тот же самый мной упомянутый Микола Сцибулский в 1935 году он писал большую книгу «Нациократия». Там был четвертый раздел под названием «Фашизм». И там все очень хорошо писалось, что вот эта творческая личность, которая отбрасывает все эти теории про какие-то права, какие-то партии. Слово «демократия» там было исключительно ругательным. Объясняло, что участники движения должны отвечать следующим требованиям. Фанатизм, идеализм, аморальность и даже такое странное слово гераклизм от слова геракл, что имеется в виду, что надо приносить жертвы сейчас ради светлого будущего. Но понятия фанатизм и аморальность были предложены
как официально,
да, как вполне, да, да, как
фанатизм, ладно, но аморальность, да, как-то никто не рискует вроде написать, даже, по-моему,
был декалог 10 заповедей украинского национализма, националиста, пунктом 8 был: ты совершишь любое злочинство, если того требуют интересы дел. Вот злочинство — преступление. Угу. Нормальное, совершенно нормальное, вполне суверенное развившееся фашистское
это
движение.
Это революционная целесообразность.
Да, совершенно верно. И тут можно вспомнить иезуитов и что угодно. Да, к слову говоря, Донцов организовал выпуск серии брошюр. В частности, «Макиавеллевского государя» они переиздали. Брошюра была про Гитлера, про Муссолини, про Франко. В общем, вот
Пантеон.
Да, пантеон был весь собран. А, к слову говоря, когда они провозгласили свою так называемую независимую Украину 30 июня 1941 года во Львове, то 4 июля послали приветствие. Не хочу ошибиться, поэтому прочитаю. Послали приветствие Адольфу Гитлеру, Герману Герингу, Йоахиму Риббентропу, Бенито Муссолини, Франциско Франко и Анте Павеличу, главарю у хорватских усташей. Вот ребята совершенно честно объявили, кто наши друзья,
я
кому мы
понимаю,
хотим дружить.
Что, ну, Западная Украина – это бывшая Польша.
Ой, да? Вот здесь надо...
Нет, я имею в виду очень грубо и схематично.
Да, да.
То
да.
есть до 1939 года главными врагами ауновцев была Польша. Советский Союз им был,
безусловно,
что называется, безразличен.
Нет, мое ой относилось вот к чему. Надо все-таки еще чуть-чуть подальше. Галичина – это не Волынь, а Волынь – это не Галичина. Галичина все, никогда, ни одного дня не была в составе Российской империи. После раздела в Польше она, сколько, 150 лет, была в составе Австро-Венгрии. Это весьма существенно важный момент. Почему? Во-первых, он важен тем, что... Это очень долго, 150 лет, это 6 поколений. Это прапрапрапрапрапрапрадедушка. Понимаете, это бесконечно далеко для любого человека. Мы же не знаем нашего прадедушку, прапрадедушку. То есть они жили 150 лет в условиях, когда немцы были естественными, понятными и привычными руководителями. Раз. Австро-Венгрия вела очень грамотную политику. В том смысле, что разделяя власть, это понятно, а разделяя власть, значит, надо поддержать слабых в их противостоянии с сильными. Что такое Галичина 19 века, например? Это польско-еврейские города в окружении украино-польских сел. Вот именно так. В конце 19 века население Львова по энциклопедии Брюгге фон было такое 67 тысяч поляков, 36 тысяч евреев, 21 тысяча уняцкого вероисповедания. То есть, скорее всего, тех, кого можно назвать украинцами. Ну, может, там поляки даже были уняты в какой-то степени. А поскольку, ну, понятно, что в любую эпоху, в ту тем более, вся власть, деньги, знания находились в городе, а город был польский, а потом еврейский, уж совсем чуть-чуть украинский, поэтому австрийцы поддерживали украинцев, используя их как противовес полякам. Поэтому украинцы в Галичине при австро-угорской власти вполне себя хорошо чувствовали. Там развивалась украинская культура, школа. Все там было у них хорошо. А потом все стало очень плохо, когда вот, после Первой мировой войны все это рухнуло и рассыпалось, и Галичина оказалась внутри Польши. И они попали, по их ощущению, из огня в полымя. Поэтому, конечно, вот эти безумные донцовские идеи, они не случайно были восприняты, потому что действительно поляки, конечно, давили. Причем поляки давили самым глупым образом, какие только можно придумать. Польский национальный гнет был достаточно силен для того, чтобы его нельзя было не заметить. Но совершенно недостаточно силен для того, чтобы задавить.
Марк,
это не
извините,
то, что было в Восточной
понимаю,
Украине.
Да, мы сейчас не
Сталин.
Будем разбираться в их истории.
Хорошо,
нас все-таки больше
я понимаю,
там, да?
Понимаю, время.
То есть, все-таки, да. Вот,
да.
Рубеж 39-й год.
Вот.
Да, в том смысле, что до этого врагом была Польша.
Польша.
Да. После того, как Западная Украина стала советской, значит, врагом номер один стал Советский Союз для ауновцев.
Я даже не помню, чтобы никогда мы об этом слове говорили. После этого врагом всегда была Москва,
ну, Москва
и москали.
Ну, москаль, ну.
Москва и москали – это все-таки не совсем Советский Союз.
Советский режим, советская власть, я не знаю.
К сожалению, это было скорее руссофобское, нежели антисоветское. К сожалению.
Ну, это совпадает.
Это совпадает. Это совпадает, тем не менее, песня про жовто-блакитный флаг над Кремлем даже меня несколько смутила. А вот было, что это же не только Бандеры, была еще Полесская Сич. У нас времени мало, я понимаю, был вот в Полесье такой Боровец, который взял себе кличку Бульба, Тарас Бульба Боровец. Вот у него там была большая, там, 6-тысячная армия, и вот они даже такую песню сочинили. А вот в этой самой, о чем мы говорили, Конституции, которую они писали по немецкому заказу, там были указаны и границы будущей украинской державы, которые они скромно определили от Дуная и Карпат на западе, до Каспийского моря на востоке. Так что там были серьезные претензии, а антипольское это противостояние нисколько не ослабило. И ведь фактически самым большим военным действием, которое делала УПА, это была страшная резня польского населения на Волыне. Вот что было вообще самым крупным военным действием.
Ну и теракты постоянные. Там,
ну, это уж...
Это убийство, это взрывы, там, ну, газету взорвали.
Да, то взорвали в 1934 году, не убили министра внутренних дел.
Как они встретили, вот что такое для ауновцев, был пакт Молотова-Риббентропа? Вот переход, собственно говоря, по которому Западная Украина перешла под протекторат СССР.
Значит, мы несколько, конечно, вынуждены перепрыгивать этапы. Значит, во-первых, первый руководитель организации Евген Коновалис в 1938 году был убит советским агентом в Роттердаме, что не пошло на пользу дела. Она раскололась на две части, одна мельниковская, другая бандеровская. А почему я отошел к 1938 году? Потому что был же такой трагический эпизод, всеми забытый. Было 15 марта 1939 года, когда немцы расчленили Чехословакию. Ой. Нарушение Мюнхенского договора, отторгли Чехию, Словакию сделали марионеточным суверенным государством, и вот этот вот кусочек Словакии, ну, для Словакии это восток, то есть Закарпатье.
Отошел к Польше.
Мукачи, ага. Вот в течение нескольких дней было непонятно, кому он отошел. И украинские националисты бандеровского вот этого течения провозгласили там за Карпатскую Украинскую Республику, угу, которая просуществовала один день. Вооруженными силами ее руководил Роман Шухевич как раз. И Гитлер их не поддержал и отдал это дело венграм, как своему более понятному и нужному союзнику. И венгры с присущим этому, значит, пассионарности вырезали там все. Так что подавлено было очень жестоко, и в принципе это был первый удар колокола, который должен был бы насторожить бандеровцев насчет того, что сотрудничество с немцами далеко не всегда приводит к чему-то хорошему, но они этого постарались не заметить.
А вообще вот немцам нужно было, чтобы бандеровцы создали свое государство? Ведь с точки зрения логики нацистов, там должно было быть какое-то генерал-губернаторство, да, ну, а да, вас здесь не стояло.
А совершенно верно. Причем в распоряжении немцев был большой, то есть у жениха был большой выбор невест. Там были самые разные националистические группы, на которые можно было опираться, с которыми можно было сотрудничать.
Именно можно было использовать.
О, вот вы абсолютно правы. Не сотрудничать. Вот это бандеровцы, они все-таки настаивали на том, что они хотят сотрудничать. А были те, кого можно было просто использовать. И, естественно, немцы, то есть Гитлер, предпочли те, с кем можно, кого можно просто использовать. И было из кого выбирать. В том же, значит, вот после уничтожения Польши в Кракове был создан украинский центральный комитет во главе с профессором Кубиевичем. Хорошие такие интеллигенты, которые хотели вернуть те порядки, которые были при Австро-Венгрии. И потом, когда немцы заняли Украину, они переместили их из Кракова во Львов. И вот этот украинский центральный комитет Кубиевича, вообще говоря, три года. Ну, это, конечно, было безусловное сотрудничество, коллаборация с немцами, но надо признать, что, ну, в общем, там все было достаточно спокойно. Ну, не считая, конечно, поголовного уничтожения евреев, но всех остальных, в общем-то, не трогали. И на Галичине все было достаточно спокойно. Была вот эта половина ОУНа под руководством Мельника, которая однозначно пошла в услужение к немцам. И были вот эти плохо управляемые бандеровская ОУН, которые... А немцы не хотели, все-таки они их придерживали на всякий случай для какого-то непонятного поворота событий, но сам бандеровская, конечно, очень хотела. То есть невеста очень хотела выйти замуж, она страшно хотела, но не получилось.
Да, но при этом всячески демонстрировала свою лояльность.
Безусловно, безусловно.
Чтобы замуж-то выйти, надо доказать, что от тебя польза какая есть.
Вот никогда не приходил к вам на передачу с таким количеством бумажек, но здесь надо цитировать, иначе нас не поймут или не поверят. Значит, коротко, во-первых, некоторые вещи, которые надо упомянуть. 30 июня 1941 года в оккупированном Львове, в первый же день его оккупации. Бандеровцы провозгласили создание независимой Украины и создали некое правительство во главе с этим самым Стецко, которому, к слову говоря, было тогда 29 лет. Это правительство просуществовало 6 дней. 9 июля, значит, больше, да, 9 июля немцы арестовали Стецко, отвезли его в гестапо, как он пишет в воспоминаниях, напоили его какао с хлебом, потому что не надо думать, что там гестапо сразу было на крюк, это было какао с хлебом, и потом отправили в Берлин на разбирательство, на ковер. И находясь там, они, вот Стецко, Бандера, писали одну за другой бумаги. Бумаги эти написаны так, как пишется учебный материал, когда, например, надо, чтобы ребенок выучил склонение слова. Вот 14 августа они написали очередное послание немцам, которое все было упражнение на тему склонения и времена глагола «спивпраца», сотрудничество. «Спивпраца», «сиспрацу», «спивпрацу», «ваты», даже я это успел выучить. В каждом абзаце три раза было сказано: мы всегда сотрудничали с немцами, мы хотим сотрудничать с немцами, мы и сейчас сотрудничаем с немцами, мы и будем с вами сотрудничать. И только в сотрудничестве с Германией, это не какая-то конъюнктурная вещь, мы очень-очень хотим с вами сотрудничать. Это еще показалось мало. Потом Стецко написал для них отдельную бумагу про самого себя. Там он написал, что он тоже всегда был за спивпрацу с немцами, и потом начал излагать свое жизненное кредо. Во-первых, он сказал, идейную программу организации написал я. Не Стецко, не я, конечно же. Она, перевожу с украинского, поэтому будет несколько неряшливо, она в целом враждебна марксизму, демократии и всяким классовым идеологическим программам. В политической плоскости стою на почве однопартийного и авторитарного строя Украины, в социальной плоскости национального солидаризма, который стоит близко до национал-социализма германского. Москва и жидовство, не Рязанский союз, Москва и жидовство, это наибольшие враги Украины и источник разлагающих большевистских интернациональных идей. Стою на основании, на почве винищения, это никак нельзя перенести иначе, как уничтожение жидов, и целесообразности перенести в Украину немецкие методы уничтожения жидовства. Тут Стецку показалось мало, и он еще дописал, исключая их ассимиляцию.
Вот здесь вот на этом у нас интересном месте мы прервемся, чтобы через несколько минут продолжить нашу программу.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведут ее Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский. В гостях у нас Марк Солонин, и говорим мы о герое Украины Степане Бандере. Итак, вы продолжаете читать...
Да, я продолжаю читать
замечательную
бумагу, которую Ярослав Стецко, один из главнейших руководителей бандеровского ООН и так называемый глава правительства...
Германии, верхушки нацистской Германии.
Да, нацистской Германии 15 августа 1941 года. Вот там он сообщил, что он является главным идеологом, что именно он написал идеологическую часть программы организации. Вон она, то есть она, эта программа, в целом враждебна марксизму, демократии и всяким классовым идеологическим программам. В политической плоскости, пишет Стецко, стою на почве однопартийного и авторитарного устройства Украины. В социальной плоскости национального солидаризма, который стоит близко к германскому национал-социализму. То есть сообщил, что он свой. Далее пишет Стецко для немцев. Москва и жидовство – это наибольшие враги Украины и носители разлагающих большевистских интернациональных идей. Стою на почве уничтожения жидов и целесообразности перенесения в Украину немецких способов уничтожения жидовства. Тут еще Стецко дописал своей рукой в тексте, исключая их ассимиляцию. Я понимаю, пишет Стецко немцев, что в нынешней мировой войне определяется на многие годы вперед судьба Украины, и только через победу Германии может быть построена суверенная соборная украинская держава. Это еще не все. Понимаю, что мы, победим или упадем вместе с Германией, которая сейчас проливает кровь на широких степях Украины. Да, действительно, немцы как раз в это время воевали на степях Украины. Стою на почве полной, насколько только будет необходимо для Германии, хозяйственной поддержки всеми возможными способами со стороны Украины. Потому что речь идет про общий успех или общий неуспех. То есть украинское хлеб и так далее надо вывозить.
Хорошо, такое верноподданническое письмо.
Суперверноподданническое.
Чем они тогда не угодили немцам, Бандера и Стецко? Почему они там то ли под домашним арестом находились, даже Бандера даже в лагере находился.
Вы был, очень, да? Зрители подумают, что мы это согласовали. Вот после вот этого письма они оказались в Заксенхаузене.
Да, вот там все и дело.
В том-то все и дело. Значит, во-первых, ну, что не понравилось немцам, понятно. Будучи, и те, и другие, будучи фашистами, они отличались очень сильно. У них были большие стилистические различия, как мне это представляется. Донцов писал, что вот этот самый правильный националист, сейчас я попытаюсь это, верховенство устремления над мыслью, воли над разумом. Господство стремления над мыслью и воли над разумом. Это не немецкий стиль. Это не немецкий стиль. Поэтому вот такие вот выходки с самочинным провозглашением правительства, я даже не исключаю, что если бы они верноподданнически и спросили согласие, разрешение, может быть бы немцы на это и пошли.
То есть немцы хотели не сотрудничество, о котором они писали, а подчинение.
А именно подчинение.
А они все-таки, бандеровцы, хотели сотрудничество.
Безусловно.
Они видели себя некой самостоятельной силой.
Самостоятельной силой, которая будет партнером. А немцы, то есть они хотели, чтобы моська была партнером слона. Слон был не большой и добрый, с ушами, как детям рисуют, а очень злобный, и он не хотел никакого партнерства. При этом, однако же, надо иметь в виду, что в каком они сидели в Заксенхаузене. Они сидели там в специальном отделении, в следующей компании. Компания была точно как это самое, на Новом Ковчеге. Да, это был настоящий Новый Ковчег. Значит, сидели они вместе с бывшим канцлером Германии, вместе с Эрнстом Тельманом, не надо объяснять, вместе с такими французами, как Леон Блюм, Рейно, Деладье, вместе с бывшим канцлером Германии Шушингом, сыном маршала Италии Бадольо, сыном Сталина Яковом Джугашвили. Но что самое интересное, что Бандера был в камере 71, а в камере 73 сидел, ну, здесь написано, головный комендант, ну, то есть какой-то из руководителей армии Краевой.
Польской.
То есть злейшие враги были через камеру, а еще через несколько камер находился, как что меня вообще удивило, находился руководитель румынской железной гвардии Хория Сим. То есть руководитель румынских фашистов находился через несколько камер от руководителя украинских фашистов в компании с какими-то французскими демократами, немецким коммунистом Эрнстом Тельманом и так далее. То есть это было такое место фактического интернирования. Фактического интернирования, они получали посылки, они могли перемещаться по лагерю, они могли ходить друг к другу.
Но то что... есть это не зверский концлагерь?
Это был совсем не зверский концлагерь. Их там было 300 человек, бандеровцев в Заксенхаузене, и вышли оттуда живыми 299. Это очень, понимаете, это не статистика Заксенхаузена. То есть вышли все, один умер, возможно, по какой-то болезни. Но что самое занятное, что в 200 метрах от этого барака, где вот вся названная мной компания находилась, находился Абверовский центр подготовки агентуры, куда, как утверждают некоторые авторы, боюсь этого утверждать, но некоторые пишут, что они туда периодически из своей камеры, из своего узилища и ходили, и, так сказать, участвовали в инструктаже. То есть это был
Абверовский или СДшный?
Абверовский. Они всегда... Вот, это важный момент. Не скажу, что это сильно меняет дело, но Шухевич никогда не был эсэсовцем. Он никогда не был гауптштамфюрером, никаким фюрером. Они всегда шли по линии Абвера, военной разведки. И батальон «Артигаль», который вошел во Львов под руководством Шухевича, это была структура полка «Бранденбург». То есть это была структура военной разведки. Формально они к СД и СС не относились. Вот эта компания. Поэтому немцы их там придержали на всякий случай, посмотреть, что будет. Это было что-то среднее между интернированием или почти что даже домашним арестом. Домашним арестом. Правда, надо сказать, что был момент, когда их отношения совсем испортились. А испортились они тогда, когда 30 августа 1941 года в Житомире неизвестные лица застрелили как раз того самого Миколу Цибульского, о котором я говорил ранее, идеолога вот этого самого украинского фашизма, который был в компании Мельника, то есть в компании тех, кто немцам служил совершенно нормально. Вот это почему-то вызвало у немцев очень сильную реакцию, почему-то им вот это очень не понравилось. И уже, то есть 30 августа убили Цибульского, а 13 сентября ни много ни мало сам Гейдрих подписал секретное распоряжение, в соответствии с которым их начали массово арестовывать и даже стрелять. Было арестовано порядка 500 человек, что-то около 30 расстреляли просто при задержании, без особых даже разговоров.
Ну, здесь, в общем, немецкая логика-то понятна. Вот есть инструмент, который подчиняется,
да, инструмент, который вырывается из рук.
Да.
И тем не менее, чтобы до конца не рвать, они оставили всю головку, все руководство движения в этом самом Заксенхаузенском спецбараке, и где они благополучно дожили до конца 1944 года, откуда все были освобождены, но там началась уже другая история, если надо, мы до нее дойдем.
Да. Виталий.
Да. Я задумался. Я могу долго, но надо послушать, что хотите спросить.
Да, я просто задумался над всей этой ситуацией.
А ну, ситуация хорошо. Очень непонятная.
Да, она непонятна.
На самом деле непонятная.
Ну, вот такие вопросы. Вопросов понятно. Много, да? Да. Один из вопросов. Тем не менее, в 1944 году немцы выпускают Бандеру.
Да, в конце 44.
Почему?
Значит, между 41-м и 44-м был еще 43-й. Все-таки это надо отметить. В начале 43-го года, вот это, значит, ОУН, Бандеровская ОУН, после ареста Бандеры, стыдской разгона правительства, перешла в подполье. И в этом подполье, не предпринимая никаких активных действий, прожила 42-й год. В начале 43-го года они формируют украинскую повстанческую армию, в начале 43-го года.
На территории Украины,
точнее говоря, на территории Волыни. И это то, чем идеологи, нынешние идеологи и поборники Бандеровщины очень гордятся, что они создали украинскую повстанческую армию.
Которая,
по их мнению, воевала с немцами. Которая, по их заявлению, воевала с немцами.
На самом деле,
они... Значит, самое большое и главное, что они сделали, они провели этническую чистку Волыни от поляков. По самым аккуратным расчетам 60 тысяч убитых польского населения.
Воевали с поляками?
Вырезали, не воевали, вырезали польское население, а Микола Лебедь, это глава Бандеровской службы безопасности и во время ареста Бандеры руководитель всей ООН. Даже он убежал в Канаду и потом писал мемуары. Так даже по его словам, они предложили полякам в 48 часов покинуть пределы Украины. То есть это то, что признает сам руководитель, что они предложили полякам, которые там прожили сотни лет, потому что те, кто были осадники, те в Советский Союз депортировали в 1939-1940. То есть остались самые настоящие коренные поляки, которые там жили с испокон веку, им сказали, за 48 часов вы должны покинуть. Это по мягкой формуле, которую сам признает Микола Лебедь. А фактически шел страшный геноцид и страшная резня, страшнейшая. У меня есть один, ему 80 лет, не знаю, имели я право назвать товарищем. В общем, есть человек, который со мной связался, он живет в Израиле. В 13 лет, значит, семья погибла в гетто, он был в партизанском отряде. И когда я у него спросил по поводу бандеровцев, он мне сказал такую вещь. Человек, который был в отряде, который родился, ну, еврей. Самое страшное, что я видел в войну, сказал он мне, это польское село после бандеровцев. Потому что дальше можно не пояснять. Это самое главное, что они делали.
УПА.
Вот это,
да. УПА воевала с немцами.
А во-вторых, она воевала с советскими партизанами. Это был второй по масштабу, но, наверное, партизан. По значимости главный партизан. Фронт. Они воевали с советскими партизанами, не подпуская их к двум ключевым точкам. Там было две ключевые точки. Ковель и Львов. Угу. А почему? Две железнодорожные нитки, только две нитки входят с запада на территорию Украины. Дальше они начинают ветвиться, соединяться, но две точки. если бы кто-то перерезал две магистрали, Ковельскую и Львовскую, это для немцев был бы результат хуже, чем Сталинград. Я не преувеличиваю. Все снабжение южной части немецкого фронта держалось на двух ветках. Вот эти две ветки пытались непрерывно разрушать советские партизаны, и эти две ветки фактически оборонялись бандеровской УПА. Хотя это называлось по-другому. Значит, пока не, я понимаю, пока не воевали, значит, вот в 1943 году, по немецким оценкам, которые, вероятно, самые достоверные, порядка 20-30, может быть, 40 тысяч. Тысяч. Это, вообще говоря, немало. Советский партизан был, ну, местный партизан, прямо скажем, не было. Это были те, которых перемещали из Белоруссии, из России, из Восточной Украины.
Профессиональные партизаны.
Скорее говоря так, ну, тоже знаменитый Ковпаковский рейд. Ну, советский партизан было там не больше. Что касается стычек с немцами, то стычки были. Конечно же, как мне вот сейчас сказали, на Украине уже подготовили книгу «100 боев УПА», что они провели 100 боев с немцами. Я не исключаю, что это дело было. А, нужно было оружие. И же кто-то должен, они же немцы не поставляли в явном виде оружие. То есть это могли быть стычки из оружия. Безусловно, это были попытки самообороны украинского населения. Это отрицать не надо, это факт. Это факт, слово говоря, из-за него, скорее всего, и возникла УПА. То есть немцы, понимаете, вот почему...
А связь Бандеры как поддерживал СУПА?
А там, понимаете, какая штука? Ну, Бандера находился в Заксенхаузене, руководил этим делом Дмитрий Кличкевский, потом Шухевич.
То есть у них такой постоянной связи не было?
Нет, почему? Просто руководство было передано, делегировано другим людям, Лебедю, Кличкевскому, Шухевичу. Все руководство было галицийское, галичанское, но война фактически шла на территории православной, бывшей российской Волыни. Это существенное уточнение. И фактически население само украинское начало раньше, а они были вынуждены возглавить то, что началось. Если у нас есть несколько минут, я бы сейчас прочитал одну. У нас есть еще несколько минут?
У нас есть несколько минут, но еще много вопросов, Марк. Давайте мы все-таки сейчас вот сосредоточим на это. Потому что есть еще один вопрос. Вот я хотел вам тоже
задать. Поэтому, конечно, момент самообороны украинского населения был. Понятно. То есть они защищали в какой-то степени население от немецкого грабежа, уж по крайней мере от грабежа неорганизованного.
Равно как и сами грабили немцев.
Да, это святое дело. Да. Это святое дело.
Немцы предпринимали ли какие-то попытки соединить ауновцев уже на последних стадиях войны с власовцами?
Да. Вот тут уж мы перескакиваем сразу в самую последнюю стадию. То есть в конце 1944 года. В октябре 1944 года немцы собрали в Берлине следующую сборную солянку. Бандера, вот этот самый Бульба Боровец, конкурирующий украинский националист из Полесья, Кубийовича, этого самого профессора, который руководил украинским центральным комитетом во Львове, Мельника, Скоропадского, того самого гетмана Скоропадского, и даже президента Левицкого, а это так называемый президент Украинской Народной Республики, то есть петлюровский президент. Собрав вот эту сборную солянку в Берлине, они начали лепить некий очередной украинский комитет и украинскую национальную армию. И вот тогда-то немцы предложили все это дело подчинить Власову. Ну, конечно, это вызвало бурную реакцию, а поскольку рейх уже разваливался, то идея, конечно же, это была отброшена. В конце концов, все договорились на том, что 15 марта 1945 года, то есть уже вообще оставались последние дни гитлеровской Германии, они слепили некий украинский национальный комитет во главе с товарищем, который был генерал петлюровской армии. Даже петлюровской. Ну, в общем, это уже были такие агонии и истерические какие-то непонятные телодвижения. Да, они это пытались.
Известных этих деятелей даже не возглавил.
Значит, известных людей там был вот этот самый Бульба Боровец. Под его командой собирались создать 5-тысячную группу для диверсии на советской территории. Но, как пишет Боровец, он тоже отбыл в Канаду. Написал мемуары «Армия без державы». По его словам, у немцев просто не было бензина для самолетов. Из-за отсутствия бензина для самолетов они не смогли их перебросить.
После мая 45-го.
После мая 45-го.
Они все остались на территории Западной Германии.
Да, их нет. Они не просто остались. Немцы их туда вывезли. То есть они их действительно передали с рук на руки. И в этом смысле советская коммунистическая пропаганда, которую, как вы знаете, я не очень люблю, абсолютно точна. Они их вывезли на территории будущей американской зоны оккупации, там оставили.
А американцы их не арестовывали, никаких репрессивных мер против них применено не было?
Нет, нет. Вот. Хотя это не столь очевидный вывод, но это именно так.
Марк, тут возникает вопрос. Вот он сидел в Заксенхаузене. Угу. За что же герой это получил?
Это очень сложный момент. Это очень сложный момент.
За сопротивление.
Нет, понимаете, в чем дело? Я здесь хочу провести две параллели, тогда станет много понятнее сравнений. Значит, была польская партизанская армия Краева. Но я же не говорю про то, что армия Краева всю войну воевала на стороне антигитлеровской коалиции. Да. Воевала, не воевала, изображала войну, не изображала другого. Но она хотя бы была на той стороне. Когда советская армия заняла Польшу, что сделали поляки? Командующий армии Краёва издал последний приказ, в котором всех поблагодарил за службу, раз, освободил от присяги, два, и велел демобилизоваться, три. Вот так они закончили. Да, мы проиграли, мы разгромлены, не надо продолжать безумствовать. Точно так же закончила войну на стороне, между прочим, Германии, Финляндия. Они подписали с Советским Союзом сначала соглашение о прекращении огня, потом перемирие. Кекконен, тогда был министр иностранных дел, обратился по радио и сказал: «Наша героическая борьба закончилась поражением. Точка. Наш мужественный противник, то есть Красная Армия, нас победил. Теперь, я цитирую по памяти, каждый финн должен набраться мудрости хотя бы в том объеме, чтобы понять, что могучий Советский Союз не захочет терпеть у своих северных границ государство, наполненное мыслью о реванше». Итак, Финляндия закончила. Заметьте, финны дважды отдавали Советскому Союзу территорию без единой минной ловушки, без единого партизанского отряда, без единой диверсии, выстрелов из угла и так далее. Да, мы проиграли. Что сделало руководство ООН и ПАС, за что я их больше всего не люблю? В абсолютно проигрышной ситуации, без малейшего шанса на успех, но неужели эта 40 тысяч армий могла что-то сделать с Красной Армией образца 45-го года?
Они заставили их дальше воевать.
Они заставили воевать, причем именно заставили. Насильственно мобилизовали молодежь, насильственно отбирали продовольствие у селян. Естественно, тут же шло НКВД. Если кто-то там им дал коринку молока, то, значит, сожгут всю деревню.
Как уроженец Львова, могу вам сказать, что, ну, это правда по рассказам родителей, что, собственно говоря, еще много, ну, немного, но несколько лет после войны бандеровцы там ходили еще и стреляли, постреливали по лесам.
Стреляли, да, стреляли долго.
То есть они продолжали.
Стреляли
до начала 50-х годов.
Тут только надо одну важную вещь. Армия, украинская повстанческая армия УПА была разгромлена уже к середине 45-го, от нее не осталось следа. Никакой армии больше не было. Были отдельные группы, которые на протяжении долгих лет до начала 50-х продолжали стрелять. Шухевич погиб 5 марта 50-го года.
Чтобы нам мы заканчиваем уже, вот все-таки вопрос, с которого мы начинали, чтобы поставить точки над «и». Бандера. Значит, мы, как по вашему, определению, украинские фашисты или украинские нацисты.
Да, безусловно.
Безусловно. Но в то же время, вы говорите, он не был пособником нацистской Германии.
Это вполне самостоятельно, автономно возникшее, развившееся в силу весьма специфических условий развития Галичины, галичанский феномен. Это не украинский феномен.
Угу.
Как мне представляется, конечно, оговорюсь. Это галичанский феномен. Это галицийские фашисты.
Но можно
тем не говорить,
что на стороне нацистской Германии он не воевал.
Он хотел, но его не взяли.
Просто чтобы понять.
И тем не менее, именно они, именно УПА, очень сильно помешало красным партизанам разрушить вот эти самые две железные ниточки, железнодорожные ниточки, на которых висело снабжение немецкого фронта. Так что они серьезно помогли. Они серьезно помогли гитлеровцам в их борьбе против Красной Армии. Серьезно помогли.
Большой ли они урон нанесли советской армии? Ну вот, видимо, вот
урон
это имеется в виду.
В цифрах он, конечно, будет невелик. Они сильно мешали красным партизанам, но там все, в принципе, цифры получаются маленькие. Ну как маленькие?
Ну,
в сравнении с тем, что происходило на фронте. Главные жертвы, как всегда, в подобной ситуации понесли простые люди. Потому что, когда мы берем Конечно, не надо забывать, что их противник не был в белых перчатках. Когда мы берем отчеты и документы НКВД, допустим, 1947 года, там будет написано: проведена операция, разгромлено, убито 500 бандитов и банд подсобников, захвачено 15 винтовок. Понятно, да? 15 винтовок и 500 убитых.
Вообще все понятно. Спасибо. Это был Марк Солонин. Можно ожидать книжку на эту тему?
Едва ли.
Спасибо. Это был Марк Солонин. Тема Степан Бандера. До встречи через неделю.
Военный до мозга костей. Этакий настоящий вояка. Николай Ватутин прожил недолгую жизнь и всю ее посвятил армии. Он в 19 лет вступил в ряды Красной армии и оставался в ней до гибели в 44-м. В отличие от многих других военачальников Великой Отечественной войны, Ватутин не служил в царской армии. Это, впрочем, неудивительно. Когда случилась революция, ему не было и 16. Ватутин – энергичный, настойчивый человек с богатой инициативой и пытливым умом. Именно так характеризовало его командование во время обучения в военной академии имени Фрунзе в конце 20-х. Действия руководства страны, как известно, вносили коррективы в жизнь советских военачальников. Так и Ватутин. Ему не дали закончить академию генштаба, где он занимался после академии имени Фрунзе. Большой террор разобрал многих офицеров, потому Ватутин был направлен в Киевский военный округ, где его довольно быстро назначили начальником штаба и командиром корпуса. Дальше карьера пошла вверх. 1940 год. Ватутин, замначальника генштаба. Июнь 41-го, начальник штаба Северо-Западного фронта. Далее в том же духе. Вплоть до гибели в феврале 44-го во время столкновения с бойцами украинской повстанческой армии. Чтобы понять, что Ватутин во время войны был далеко не последней фигурой, можно посмотреть, с кем, особенно в первые дни Великой Отечественной, Сталин проводил совещание. 23 июня в 3 часа ночи он вызвал в Кремль Молотова, Ворошилова, Тимошенко, Кузнецова и Ватутина. Вечером того же дня состав несколько иной, но Ватутин неизменен. Отправляя Жукова на Юго-Западный фронт, Сталин в ответ на попытку возражений говорил, чтобы тот оставил за себя в генштабе именно Ватутина. Сталин без сомнения с вниманием относился к тому, что ему говорил Ватутин. Жуков в своих воспоминаниях называет его в числе тех военачальников, которых Сталин ценил более всего. Несмотря на это, звание Героя Советского Союза Николай Ватутин получил лишь в 65-м, посмертно, спустя 21 год после того, как был смертельно ранен, то ли в засаде, то ли в перестрелке с бойцами УПА.
Программа «Цена победы».